Да, Прабху.
Дандават Махарадж.
У нас есть вопрос от Аджита Кришны Прабху.
Что вызывает чувство одиночества в бренном мире? Почему это чувство приходит и уходит? Как это чувство представлено в изначальной реальности?
Ну,
можно подумать, какова численность населения Земли? 8 миллиардов? 7? Судя по числу живущих в мире людей, это не проблема одиночества. Казалось бы, одиночество мы знаем по опыту жизни в больших городах. Можно чувствовать себя крайне одиноким в городе с населением в миллионы и миллионы человек. Люди могут чувствовать себя одинокими в присутствии тех, кому они посвятили свои жизни. Речь идет о взаимной чувствительности. Разделенной чувствительности, скажем, как близость в категориях сердца, глубинного сознания. С любой точки зрения, я вспоминаю, когда однажды я покидал Мадх и общество Шрила Гуру Махараджи в Набадвипе, и то была традиция перед отъездом увидеться с его божественной милостью. Он брал гирлянду Шрилы Бхакти Сиданта Сарасвати Такура Прабхупады и дарил нам эту гирлянду. Временами он обнимал меня, нас. Сейчас это трудно поверить, насколько великая удача нам выпадала. И в одном таком определенном случае Шрила Гуру Махарадж сказал мне в присутствии Шрила Гурудева, он сказал: «Теперь наш Госвами Махарадж отправляется в некий удаленный уголок света», сказал он. И я подумал, я собираюсь ехать в Калифорнию, в Кремниевую долину. Он сказал: «А теперь он отправляется в некий отдаленный уголок света». И он увидел выражение на моем лице, выражение моего лица, выражение растерянности, и очень сладостно, прекрасно сказал: «Это твой дом», имеется в виду Набадвипдхам. Если он это говорит, я не могу в это не верить. Стремиться к этой вере. Он сказал: «Это твой дом». И на какое-то время ты покинешь этот дом и будешь находиться в отдаленном уголке света ради служения этому измерению. И в одной из последних встреч с его божественной милостью, он знал, я знал, что это, возможно, последняя встреча. Последний раз я нахожусь в его проявленном присутствии. Мы оба это знали. И я также должен сказать, что я сделал выбор служить ему в разлуке. Я бы предпочел, в известном смысле, с определенной точки зрения, провести его последние дни, остаток его дней в его присутствии. Но я понимал, это не есть потребность в рамках служения, необходимость. С точки зрения служения, необходимость состоит в том, чтобы я покинул его общество и распространял связь с ним, дарил ее другим людям. Но много раз я сожалел, я думал, я хотел бы находиться рядом с ним. И он сказал мне, два момента я вспоминаю.
Это его
сравнение, и это то, как он выбрал, как он захотел вдохновить меня, с помощью каких примеров. Он сказал мне, Рупа Госвами хотел находиться в обществе Махапрабху, но Махапрабху заявил ему, твое служение во Вриндаване. И если ты отправишься во Вриндаван и будешь следовать моим указаниям, мое указание в том, чтобы ты шел во Вриндаван, то ты будешь находиться в моем обществе. Твое общество откроется для меня в следовании моему указанию. Как говорил Шрила Прабхупада, следуя указанию Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такуры, я всегда нахожусь в обществе моего Гуру Махараджа. А Шрила Гуру Махарадж говорил нам, верный ученик всегда живет в присутствии, в близости к своему Гуру Деву, в относительности своего Гуру Деву, в релятивности. Он находится в этой зоне благодаря своей связи в измерении веры и памятованию. И Махапрабху сказал, следуя моему указанию, хотя с объективной точки зрения кажется, что мы разлучаемся, но в действительности ты осознаешь мое присутствие. И Гуру Махарадж привел этот пример в то время. Он говорил о... Он сказал, общество реализуется в категориях близости сознания, не в категориях физической близости. И он привел в пример вшей. Вши. Когда вши погружены в человеческую кожу, они находятся в коже, они вонзаются в нее, то, казалось бы, нельзя быть ближе, но сознание этого насекомого и сознание человека — это небо и земля. В физическом смысле они максимально близко, они под твоей, в буквальном смысле слова, они под твоей кожей, не образно говоря, но буквально. Но физическая близость не означает общество или общение, не означает лекарство от одиночества, от этого чувства. Но близость с точки зрения сознания, в категориях сознания, даже если такая близость есть, то даже несмотря на то, что физически это может быть огромная дистанция, когда два существа, две личности находятся в одной зоне, в одном измерении сознания, когда они разделяют одно и то же стремление, то их сердца сближают их, позволяют им общаться. И ирония состоит в том, что великие преданные, которых мы рассматриваем как... Мы видим, они, многие великие преданные, многочисленные примеры таких преданных, живших в уединении, в изоляции, но они не одиноки. Более того, положение вещей прямо противоположное. Благодаря памятованию божественного начала, они имеют полноту общения. Они никогда не испытывают чувство одиночества. Они чувствуют присутствие великих преданных, предшествующих ачарьев, и чувствуют не в качестве некой фантазии, не в качестве некого ностальгического чувства, они переживают это общение, общество, но как что-то живое. Опять же, Гуру Махарадж говорил, спрашивал, наши хранители реальны или нет? Временами он говорил, возможно, Гуру Махарадж и ваш Гуру Махарадж, наш Гуру Махарадж взирают на наше поступки, на наши действия и одобряют их. Мы говорим о двух категориях — прокат и апрокат, проявленные и непроявленные игры, реальность. Непроявленные не означает ничто, ноль. Означает то, что не видимо в этом измерении бытия. А какова его природа? Оно временно, апрокат непроявленное, относится к перманентному, неизменяемому, неизменному измерению бытия. И в действительности тот, кто подлинным образом вовлечен в процесс культивирования сознания Кришны, по определению не может испытывать одиночество, чувствовать себя одиноким. Но хотя мы можем видеть с внешней точки зрения, что такие преданные живут в уединении, в изоляции или так называемый нирджан-баджан. Нирджан буквально означает нирджана, без людей, безлюдно, никого вокруг нет. И это может быть облегчением отсутствия людей. Мы слышим, пример Локанатха Госвами — это радикальный, экстремальный пример. Мы слышали о том, что у него не было ничего, никаких иных предметов, которыми бы он обладал, кроме сосуда для воды, и даже этот сосуд был всегда перевернут, с тем, чтобы никто не мог воспользоваться этим поводом и не попросить его о глотке воды. Он не был жестоким человеком, но он понимал, что он понимал, насколько легко может возникнуть некий отвлекающий фактор в виде общества мирских людей. Общество мирских людей в данном контексте означает нечто иное, чем потребность в измерении служения. Мы готовы на все, что угодно, делать все, что угодно ради служения. Пуджала Рагапад Гаурава Банге. Вишая Ранге. Мы можем заниматься любыми, казалось бы, мирскими вещами, Вишая Ранге, но мы делаем это в измерении служения, и ради этого мы контактируем со столь многими. Одиночество в данном контексте означает без общества. Но что подлинное общество? Что есть подлинное общение? Общество — это общество людей, которые культивируют то же самое сознание, что и мы, то есть сознание Кришны. И от обратного мы можем сказать, в этом мире чувство отчуждения, отчужденности может обладать своей известной ценностью.
To not feel
не чувствовать
a part of
себя частью
mundane life and culture.
Бренной жизни и бренной культуры, буквально. Это неплохо, это хорошо. И особенно как результат, как следствие, подобное чувство подталкивает человека к духовному обществу. Люди чувствуют себя одинокими, поскольку они чувствуют, что нет никого, кто ценит их по достоинству. Но о каком «я» идет речь? О каком «я», которое следует ценить по достоинству? О какой личности? Столь много раз мы слышали, Шрила Гуру Махарадж и Шрила Гурудев давали высокую оценку «я слуги», личности слуги, которая является подлинным тождеством. Слыша это, об этой перспективе, об этой возможности, и слыша, как высшие вайшнавы дают высокую оценку твоей перспективе слуги, перспективе служения. Когда ты слышишь подобную оценку, то ты крайне вдохновлен. Тогда как я, то я, которое погребено под оболочками предрассудков и ложных отождествлений, ценят эти оболочки, ложное «я», если они ценят его, то как раз это и есть проблема, поскольку они ценят то, что не является реальным и не является подлинным, сущностным. Таким образом, по большей части, я забываю, кто это был. Вирджиния Вульф, возможно, она говорила о том, как другие видят нас и рассматривают нас, их глаза, как мы являемся пленниками восприятия нас другими людьми. Я забыл в точности слова, ее слова, но мы были бы шокированы, по крайней мере, как минимум удивлены, если бы мы знали, как люди в действительности воспринимают нас, видят нас. Скорее всего, их восприятие не отвечало бы нашим представлениям о себе, поскольку люди проецируют на других стереотипы, основанные на визуальном восприятии, которое имеет мало или не имеет ничего общего с подлинной личностью. И даже с точки зрения в категориях взаимоотношений, люди, когда мы говорим о взаимоотношениях, люди в еще большей степени склонны проецировать свои представления на других. Они проецируют идеал. Идеал, который они имеют в своих умах, проецируют на других личностей. Вещи или личности. Но в данном случае мы говорим о вещах. Я уже говорил, мы живем в эпоху социальных сетей, когда люди представляют себя определенным образом в этих сетях. И довольно часто люди сталкиваются с тем, что существует разрыв между тем, как они себя представляют, и тем, как их воспринимают. У каждого человека есть некий идеальный способ представить себя. А другой человек покупает, так сказать, этот способ репрезентации. И в конечном счете все это выливается в, есть такое французское выражение, «folie à deux», что значит «коллективное безумие». Взаимное безумие, можно сказать. То есть безумие двоих. Коллективное безумие взаимоотношений, сказал врач. Основа, фундамент. Это все основано на компьютерных алгоритмах, на компьютерном алгоритме идеальных проекций. Я имею в виду, это было бы забавно, это было бы смешно, если бы не было так печально. Люди пытаются найти партнера, вторую половину. Они пытаются найти возлюбленного своей души посредством математики. Через алгоритмические лекарства. Кто-то пишет, составляет алгоритм с целью найти того, кто тебе подходит. Партнер, супруг, супруга твоей души. Есть ли другое слово, другой термин? Другая половина, вторая половина, и так далее.
Будь то matchmaker.com, сайт для знакомств, или аналогичный сайт.
Tinder,
этот привлекательный, этот не очень.
And there's so many fields that need to be information needs to be entered.
Существуют многочисленные графы, поля, в которые нужно вносить соответствующие данные, информацию.
Or search criteria that should
критерии поиска, критерии поиска идеала. Критерий такого поиска, который позволит мне установить связь с идеалом. Поскольку мы внутри себя, возможно, это смутное, неотчетливое чувство этой идеальной личности. Как эта личность должна выглядеть, как она должна себя вести, какими должны быть ее интересы и так далее и тому подобное. Многочисленные характеристики. И также интересно то, что этот идеал может или должен походить на нас. Это своего рода нарциссизм. Я задаюсь вопросом, что бы делал нарцисс в эпоху селфи? Он создан, эта эпоха создана для нарцисса. Вы знаете этот миф о нарциссе? Это некая личность, некий человек, который влюбился в свое собственное отражение. Кристофер Лэш написал книгу под названием «Культура нарциссизма». И интересно, что он написал ее в 70-е годы. Это значит 50 лет тому назад практически. Культура нарциссизма. Это было за 40-50 лет до того, как пришла эпоха социальных сетей и селфи. Подобно тому, как нарцисс влюбился в свое собственное отражение. И по-прежнему присутствует некое чувство критерия идеального, поиска идеала, который мы носим в наших сердцах. И мы ищем, по сути, человека, личность, на которую можно проецировать эти критерии. Мы подгоняем эти критерии к личности. Немножко вправо, немножко влево, но в большей или меньшей степени этот человек соответствует нашим критериям. И мы столь отчаянно в этом стремлении найти того, кто соответствует. В принципе, о чем это говорит? Говорит о многом. Имеется в виду многое. Открывает глаза на следующую истину. Мы обречены на поиск соответствия второй половины. Это неплохо. Сам по себе поиск — это неплохо.
Но когда мы налагаем эти критерии поиска идеала на людей, места, реалии этого мира, то подобная попытка неизбежно, неизменно, бесспорно приводит к разочарованию, неудовлетворению и, как правило, заканчивается разрывом отношений.
Я хотел бы предложить следующее. Мое предложение таково. Идеал следует уравнивать с абсолютом. Когда мы говорим о критерии поиска идеала, речь не идет о неком относительном начале. Я считаю, что речь должна идти об абсолютном явлении. И мы обречены на поиск такого рода. Как великий литературный критик Алан Блум написал книгу под названием «Шекспир изобрел или создал человека». И я должен заметить, это его уловка, с помощью которой он побуждает тебя прочитать эту книгу, подобный заголовок. Он не говорит это в буквальном смысле, это метафора, образно говоря. Шекспир изобрел человека в литературном смысле, поскольку столь многие персонажи, которых мы узнали благодаря Шекспиру, благодаря их автору, творцу, мы могли не Скажем, когда мы слышим о Шейлоке или Гамлете и других личностях, эти личности, эти персонажи резонируют с тобой в этом смысле. Твое представление о человеческой личности расширяется благодаря Шекспиру. Я использую его в качестве примера, потому что он, возможно, лучший пример, по мнению Блума. Но именно этим занимаются писатели. Великий эссеист, сказал, благодаря литературе наша эмпатия, сочувствие к другим возрастает. Люди, которые не находятся, не живут в нашем маленьком индивидуальном мире, не находятся на нашей орбите, люди, с которыми мы не сталкиваемся, мы делаем это благодаря литературе. Таким образом, у нас есть так называемый архетип. И один из архетипов, с которым мы познакомились благодаря Шекспиру, это Ромео и Джульетта. И что примечательно, следует заметить, не имеет ни малейшего значения, действительно ли, фактически, когда-то в истории жили мальчик и девочка, Ромео и Джульетта, это совершенно несущественно. Искусство — это правда, это ложь, которая говорит правду. Если ты хочешь сказать правду, напиши выдумку, напиши художественное произведение. Самое главное, что эта история резонирует сердцем. Это правда доходит до нас. Именно это имеет значение. Эта история содержит истину, правду. Правда — это не то, что нужно объективно доказывать. То, что нужно доказывать, — это так называемые факты. Я помню, как Оскар Уайльд сказал, «Даже факты можно доказать, подтвердить». Истина, правда — это нечто другое. И есть такая поговорка, пословица, «Искусство — это ложь, которая говорит правду». И не имеет значения, было ли это на самом деле. Фактически, с объективной точки зрения, это несущественно. Эти события, эти люди. Я говорил в другом контексте, я нахожу примечательным тот факт, что Бхагавад-гита, Бхагавад-гиту прославляют. Мы знаем, что прежде всего преданные высоко ценят Бхагавад-гиту. Гуру Махарадж говорил, коннотация и денотация. Но если пойти в противоположном направлении, то мы увидим, что на западе, на востоке, на севере и так далее, везде и повсюду люди высоко ценят Бхагавад-гиту. Не только преданные, но и непреданные, и майявадины, и европейские ученые. Все и каждый находит что-то, какую-то ценность в Бхагавад-гите. И я нахожу примечательным следующее обстоятельство. Никто не задается вопросом относительно метода откровения. Почему? В силу всепоглощающей духовной субстанции. Я имею в виду следующее. Метод откровения, каков он? Санджая не присутствует там, на поле битвы, имеется в виду. Есть слепой царь Дхритараштра и Санджая, и царь просит у Санджая, расскажи мне, что происходит на поле битвы, и Санджая рассказывает. И что он говорит в конце? Царь говорит, «Милостью Вьяса я услышал это». Это мистическая трансмиссия, передача, и личность, которая осуществляет эту передачу, следует признать, литература буквально, фактически, объективно не присутствует в месте событий, о которых он рассказывает. Так почему все эти рациональные, здравомыслящие люди питают любовь к Бхагавад-гите? Почему они не говорят, подождите минутку, но его там даже не было, откуда мы знаем, как мы можем проверить достоверность того, что он говорит? Как они знают? Они знают благодаря абсолютной духовной субстанции. Эта субстанция такого качества и такой природы, что она делает метод передачи несущественным. Один великий писатель сказал о другом великом писателе. Нам не нужно ничего другого, кроме его авторского голоса, для того, чтобы понять истину, правду того, что он говорит. Если бы мы это сказали, то нам бы заявили, да ладно, хорош, да это не доказательство. Но в секулярном мире он говорит, он настолько великий писатель, что нам не нужно ничего другого, достаточно его авторского голоса, чтобы удостовериться в истинности, правдивости, объективности того, что он говорит. Я, это комплимент, это не... Это, комплимент, великий комплимент, но я хотел бы сказать нечто схожее. С точки зрения субстанции Бхагавад-гиты, если мы рассматриваем качество этой субстанции, то метод передачи этой истины становится несущественным. И аналогичным образом, в случае Ромео и Джульетты, не имеет значения, это фактически, объективно случилось или нет. Эти события, поскольку эта история резонирует сердцем, перекликается с сердцем таким образом, что все понимают правду этой истории, и ребенок понимает, и кто угодно. По всему миру, во всех культурах, все знают, все знакомы с этой историей в той или иной степени. И о чем здесь идет речь в этой истории? Речь идет о безусловной, необусловленной любви. Насколько они, эти любовники, были преданы этой любви, что они были преданы настолько, что предпочли умереть ради этой любви. Вот что нравится всем и каждому. И также важно то обстоятельство, что им было 14. Их возраст — это не случайность. Шекспир не выбрал их возраст просто по прихоти. Почему им 14? Потому что когда тебе 14, буквально или метафорически, ты способна верить в то, что любовь — это все и вся, и тебе не нужно ничего, кроме любви, чтобы существовать. И, к сожалению, к несчастью, с возрастом, чем старше ты становишься, тем более скверными становятся твои представления. Была такая карикатура в «Нью-Йоркере», в журнале, на котором был изображен человек, мужчина, уткнувшийся в газету, и жена его о чем-то спрашивает, на что мужчина, не поднимая головы от газеты, отвечает ей: «Что ты имеешь в виду под любовью?» Скорее всего, жена у него спросила: «Ты меня по-прежнему любишь?» А он, даже не поднимая головы от газеты, отвечает ей: «Что ты имеешь в виду под любовью?» Что значит любовь? Необходимо дать новое определение любви, чтобы признать ее реальность. Но мы возвращаемся к Ромео и Джульетте, поскольку это чистая, необусловленная любовь, идеал. Тот случай, когда люди желают умереть ради друг друга, ради того, чтобы жить в зоне, в мире этой любви. Поэтому эту историю ставят на пьедестал, водружают на пьедестал в качестве идеала чистой, беспримесной любви. И это то, чего в действительности ищут все и каждый. Но мы пытаемся брать этот идеал и проецировать его на того, кто не в состоянии этому идеалу соответствовать, поскольку идеал, как я уже говорил выше, равно абсолют. Но кто способен отвечать этому идеалу? Да, правильно, никто не способен, но как насчет абсолюта? Гуру Махарадж говорил: абсолют не может быть ничем меньшим, нежели это. Идеальная личность, абсолют может быть идеальной второй половиной для одного или для многих. Не только для одного или для многих, но для всех и каждого. И возникает вопрос: а как можно помыслить существование такой личности? Можно помыслить, и это концепция сознания Кришны. Концепция Кришны. Нам говорят, что эти слова исходят из лотосных уст Шримати Радхарани. Она говорит: «Анга, анга, каждый член, каждая часть моего существа плачет, жаждет тебя». И ты способен утолить каждый аспект, только ты, никто меньше, чем ты. Она устанавливает стандарт. Возможно, у нее есть лучшее представление.
Как говорил Шрила Гуру Махарадж в другом случае, в другом контексте, мы должны принимать предложение Шримати Радхарани. Это предложение с ее стороны. Прочодати предложение. Таким образом, самая квалифицированная говорит, ты единственная личность, которая способна ответить, утолить жажду каждого атома моей души. Но Гуру Махарадж добавляет к этому атома каждой души, жажды каждой души всех живых существ. И одновременно. Насколько это чудесно и прекрасно. Есть книга под названием «Поэтому книга носит название «Скрытое тайное сокровище, тайное богатство сладостного абсолюта». Я не думаю, что Гегель когда-либо говорил о сладостном абсолюте, прекрасном абсолюте, сладостном. Я не знаком с философами или учеными, которые использовали бы термин «сладостный», когда речь идет о высшей реальности. Никто не говорил о том, что высшая реальность может быть сладостной, любящей, доброй, чувствительной. Долгие прогулки по берегам Ямуны, длительные прогулки. Акхила Расамрита Мурти.
That is Krishna.
Это Кришна. Единственный способ воистину пережить одиночество — это отвернуться от Кришны. Забвение. Бахирмук значит тот, кто отвернулся, отвернул свое лицо. Бахирмук.
Turn your face away.
Тот, кто отвернулся от.
Which is a sad thing.
Это печально.
So.
Таким образом,
upon the return
по возвращении Гопа-кумара, возвращение, сам термин требует философской дискуссии на этот счет, философского рассмотрения. Скажем так, когда Гопа-кумар входит в Голоку, Вриндавану, в глубине сердца, в глубине его глубинная сварупа не может быть удовлетворена ни Вайкунтхой, ни Дваракой. Есть нечто внутри него, что побуждает его идти глубже и глубже. Гуру Махарадж говорит, глубоко погрузиться в реальность, побуждает его идти глубже и глубже и глубже. И это обстоятельство признают даже Нарада и Удава в Двараке, когда они наедине встречаются с ним. И признают, что он будет идти дальше, будет идти глубже, но когда он приходит туда, когда он достигает, имеется в виду Вриндавана, Голоки, он очень хочет попасть к дому Нанды Махараджа, и он встречает Гопа-кумар, разных людей.
And you're thinking like Brahma Samhita, Katagana.
Можно вспомнить слова Брахма Самхиты. Это то место, где каждое слово, песня, каждый шаг, танец. И когда он спрашивает у людей, расспрашивает их, пожалуйста, скажите мне, в какой стороне находится дом Нанды Махараджи, то люди реагируют вот так. Они опечалены, они, видно, что они страдают, они недовольны этим вопросом, расстроены им. И он начинает думать, да что не так с этими людьми? Он только что
проделал это путешествие. Он прошел все уровни. Что говорить о разных уровнях материального уровня? Он прошел все зоны духовного мира, и он вступил в высочайшую зону, в высочайшую область. И он видит, что это самые страдающие люди из всех, которых он встретил на своем пути. Он побывал во всех измерениях материального и духовного бытия. И, наконец-то, он достиг окончательной точки, места достижения, и он видит, что эти люди страдают больше всех остальных. Означает ли это, что Кришна говорит неправду, занимается ложной рекламой своей высшей обители? Или же речь идет о чем-то другом? И что к пониманию, к чего он приходит? Источник их страданий, их печали состоит в том, что они испытывают разлуку с Кришной. И в определенном смысле это типичный день во Вриндаване. А что служит причиной разлуки? Тот факт, что Кришна, Баларам и мальчики, пастухи, ушли на пастбище, ушли пасти коров в лесу Вриндавана. Мы слышали ранее, на более раннем этапе повествования в Брихат-Бхагаватамрите, каждый день, когда Кришна уходит, то это событие причиняет нестерпимую боль сердцу матери Яшоды. Она пытается вернуть его обратно. Это вовсе не так, что она говорит, ну, пока, сынок, увидимся за обедом. Она не в силах стерпеть. Она не в силах позволить ему отправиться во Вриндаванский лес в обществе Баларамы и отроков, пастухов, поскольку это событие, разлука с ним, источник ее страдания, и она погружается в глубины разлуки, агонии разлуки. И в этом состоянии Кришна Према высочайшего типа добывается буквально. Сердце порождает такого рода субстанцию в разлуке. Это нечто очень специфическое. И они также испытывают, обитатели Вриндавана испытывают страдания, поскольку они чувствуют и переживают разлуку с Кришной.
Bahi Vishudalahoi Bitore Anandamoy Krishna Premar Premar Adbhuta Charit. It's mentioned in Sri Chaitanya.
Говорится в Шри Чайтанья Чаритамритам. Адбхут. Адбхут значит чудесный, изумительный чарит характеристики. Характеристика Кришна Прама этого качества состоит в том, что внешне кажется, что человек, переживающий эту любовь, отравлен ядом. Он словно страдает от эффекта яда кобры. Он в агонии. И одновременно, внутренне, его сердце переживает, как Гуру Махарадж говорит, некую странную специфическую радость, буквально говорит он.
So it's like beauty and melancholy.
Это красота меланхолии.
And this is not something.
Словно бы. И это не что-то второстепенное, вспомогательное, вторичное, но первичное, первостепенное в играх разлука, в играх Шри Чайтаньи Махапрабху. Как Шрила Гурудев говорит, формулирует это просто, что переживает Махапрабху? Каков тот предмет, то явление, вкус которого он переживает? Анадир Адир Говинда. Всем известна радость единения, встречи. Все ее знают. Кришна наслаждается с бесчисленным множеством лакшми. Богинь процветания. В отличие от Вайкунтхи, где один Нарайан, одна Лакшми, но в мире Галоке присутствуют бесчисленные богини процветания, то есть гопи.
everything about the joys of union.
И Кришне известно все. Кришне известно все о радости единения, встречи. Но Кришна захотел в образе Шри Чайтани Махапрабху не зайти в этот мир. Как говорит Гурудев, что переживает Махапрабху? Ради чего Кришна в образе Махапрабху пришел в этот мир, чтобы узнать, какой вкус? Кавирадж Госвами пишет на Бенгале на основании того, тех мыслей, которые выражал Рупа Госвами, та же линия мысли. То, что является на поверхности являются характеристики, черты крайней степени, крайней боли и страдания. Но тот, кто обладает Кришна-премой, для него переживать разлуку с Кришной, в состоянии разлуки он умирает. Если Ромео и Джульетта, мы говорим, это столь высокое явление, потому что они готовы умереть ради друг друга и любви. Но это не история Ромео и Джульетты. Это реальность глубокой, глубинной концепции Кришны. Преданные, обладающие Кришной премой, в состоянии разлуки с Кришной, вынуждены умереть. Их сердца не в силах пережить эту разлуку. Они не в состоянии продолжать жить. Десятая стадия разлуки — это смерть. Почему? Почему они не умирают? Потому что их смерть стала бы источником несчастья Кришны, поэтому чувство, они чувствуют, что они вот-вот умрут, но они не умирают. Поскольку их смерть была бы источником несчастья Кришны, поэтому они находятся в этом состоянии. И Гуру Махарадж написал в Гададхар Пранаме: как написал Бхактивинода Тхакур, составил Бхагавата Арка Маричи Малу.
Кришнесва дамо пагате дхарма гьяна дибиксаха кало нашта джашамеша пуран арко дуно дитаха. And now that Krishna
теперь, когда проявленные игры Кришны завершились, когда проявленные игры сменились непроявленными, и мир погружается во тьму Кали-юги, где нам обрести свет? Эта Бхагавата Пурана восстала, подобно солнцу, поднимающемуся над горизонтом и освещающему все вокруг в эту эпоху тьмы, в эту Кали-югу. Это Пурана, подобно солнцу. И 18 тысяч стихов этой Пураны подобно 18 тысячам солнечных лучей. И Бхактивинода Тхакур, следуя прямому указанию Сварупа Дамодара, написал, представил тысячу этих лучей, антологию Бхагаватам. Градация есть везде и повсюду. Определенные лучи освещают определенным образом Кришна-концепцию. Сваруп Дамодар велел Бхактивиноду: собери эти лучи и представь ради блага всех и каждого, разделив на три категории — самбанду, обиды и прайоджину, что он и сделал. И он составил, написал эту поэму «Бхагавата Арка». Опять же, здесь присутствует термин «Арка», «Бхагавата Арка Маричи Мала». Гирлянда этих тысячи лучей Бхагавата Пураны, солнца Бхагавата Пураны, извлеченных из 18 тысяч лучей. И Шрила Гуру Махарадж испытал вдохновение, почувствовал вдохновение составить антологию, аналогичную антологию, состоящую из 300 шлок приблизительно. Но он игриво, он вспомнил подразнивание Сарасвати Тхакура в свой адрес, который сказал о нем:
любитель комфортной жизни, спокойной жизни, он вспомнил его слова, объясняя, почему он не завершил этот труд. Но он написал вступительные шлоки. Одна шлока адресована Ведавьясу, другая шлока — это Гададхар Пранам. И эти шлоки дают нам больше, чем намек на критерии отбора шлок, написанные им вступительные шлоки. И этот Гададхар Пранам в особенности. Мы знаем, Шринивасу Ачарья должен был научиться Бхагаватам от Гададхара, Гададхара Пандита. И мы можем представить, помыслить, Гададхар Пандит есть Шримати Радхарани в Гоура Лиле, которая объясняет Бхагаватам. Сама эта мысль немыслима. Невозможно. И, кто аудитория этой лекции, этого класса? Сам Махапрабху, Нитянанда Прабху, все эти великие спутники, они присутствуют там, и Гададхар Пандит объясняет Бхагаватам.
Ядамиям махима сви Бхагаваттам катаям патипатам анубутам апьяладдавидея Tadakira rasa murti shamalila avalambam madura rasa di shri radha pada padmam prabhadye. Of course.
Конечно, конечно.
Because the book,
поскольку книга, книга посвящена концепции Кришны, и да, так оно и есть. Но подлинная концепция Кришны исходит из нее. Она источник подлинной Кришны концепции. Нет качественно и количественно больше, лучшей концепции Кришны, нежели та концепция Кришны, которая исходит из сердца Шри Мати Радхарани. Это тот Кришна, в котором мы заинтересованы, ее предложение. Ее предположение, предложение, ее способ восприятия вещей. Гопи Бхава Расамрита. Верховная Гопи, высочайшая, высшая Гопи Бхава, Маха Бхава Сварупини, Радха Такурани. И, конечно, они хотят слышать о Кришне от нее, от него, от Гададхара Пандита. Они хотят, чтобы он объяснял им Бхагаватам. Но Гуру Махарадж говорит в данном стихе, можно сказать, что речь идет о лекции, о классе общего характера, но временами на берегу Великого Голубого океана находятся Гададхар Пандит и Гауранга Махапрабху, и время приходит. Наступает час. Весь смысл пришествия Махапрабху состоит в том, чтобы пережить, почувствовать этот вкус, тот вкус, который испытывала она, изучить, исследовать глубины ее сердца, Рада, Бхава, Дьюти, Сували там. И мыслимо и немыслимо, Кришна, он Кришна, облаченный в сердце и сияние Шримати Радхарани, который переживает что? Свавираха. Он переживает самую интенсивную степень разлуки с самим собой. Но в качестве нее, то, каким образом она переживает разлуку с Кришной. Она знает, как это выглядит, что это такое. Две личности больше всего, лучше всего подходят. Сваруп Дамодар и, конечно, Гададхар Пандит. Это само собой разумеется. Сваруп Дамодар Лалита Саки, которая осуществляет аналогичное служение Шримати Радхарани в Голоке Вриндаване, Гокуле Вриндаване. Но здесь Гададхар Пандит видит то, что переживает Махапрабху, боль, болезненность, боль этой разлуки. И Гуру Махарадж пишет Бандхавам, что значит лучший друг Радха и Кришна. Но здесь Кришна — это Махапрабху, облаченный в сердце и сияние Радхарани, и вот Радхарани. Зная, которая знает, что теперь он переживает то, что переживаю я. И я знаю, как помочь.
Шримад Бхагавати Ката Мадирая Сандживаям Бхатья.
Это стадия состояния подобной смерти на грани.
И
Гуру Махарадж объясняет в другой параллельной шлоке, мадира, значит, вино, интоксикация, подобно тому, как когда друг некоего человека страдает от того, что его сердце разбито в силу разлуки с возлюбленным, то лучший друг такого человека предлагает ему некий наркотик, интоксикант, с тем, чтобы облегчить боль, испытываемую его сердцем. И о чем идет речь в данном случае? О каком интоксиканте? Шлоки Бхагаватам. Какие шлоки? Определенные шлоки из Бхагаватам. Я говорил выше о том, что вступительные шлоки Гуру Махараджа указывают на критерии отбора шлок для этой предполагавшейся антологии. И поскольку Гададхар Пандит выбирает, отбирает эти шлоки Бхагаватам для того, чтобы погасить боль разлуки в сердце Махапрабху, в то время как он это делает, слезы катятся из его глаз. Они подобны лотосные слезы, которые подобны подношениям, цветочным подношениям, строкам Бхагаватам. И что они делают? Они смывают, размывают эти строки, эти буквы, эти шлоки. И в определенном смысле их невозможно увидеть, они становятся незримыми. Когда Шринивас Ачарья обращается к Гададхару Пандиту за наставлениями, Гададхар Пандит говорит ему: «То, чему я хотел тебя научить, мои слезы размыли эти буквы на страницах Бхагаватам, тебе нужна новая копия Бхагаватам». И Шринивас Ачарья отправляется в Набадвип. В ту пору это занимало несколько месяцев. Он отправляется в Набадвип, он достает там новую копию, делает ее, возвращается в Пури и узнает о том, что Гададхар Пандит покинул мир. Это нечто таинственное. Речь идет о том, что нельзя, невозможно давить на эту зону. В определенное время, когда это уместно, тогда это открывается, проявляется. Даже для Шринивасы Ачарьи это так. В случае Шринивасы Ачарьи даже слезы Гададхара Пандита смыли строки Бхагаватам. И Шрила Гуру Махарадж говорит: Пусть этот труд, мой труд, имеется в виду, будет подношением лучшему из Госвами Гададхару. Это то пережить, что пришел Махапрабху. Сознание Кришны всегда противоречит стереотипам или противоречит нашим стереотипным представлениям, ожиданиям от Него, чем оно может быть. В том измерении, где Гопа-кумар говорит: «Я теперь оказался…» Гопа-кумар оказывается в мире, где каждый шаг — это танец, каждое слово — это песня, и он видит вокруг себя в крайней степени страдающих людей. Почему они страдают? Потому что первопричина этого страдания — разлука с Кришной, и эта разлука порождает специфическую радость, счастье. Он находится в этой зоне. И пока это происходит, до него это доходит. Что происходит в это время, когда он это осознает? Это способ откровения, открытия концепции Кришны. Что они видят? Они видят огромное пылевое облако, туча из пыли, За исключением того, что она Гоу-раджа, это пыль, пыль, поднятая копытами коров и телят Кришны. Они начинают слышать некие звуки, звуки флейты, звуки рожков и колокольчиков, и они поворачиваются в том направлении. И хотя все они испытывали страдания до этого момента, обитатели Вриндавана, они начинают смотреть в ту сторону, откуда выходит, появляется это огромное облако пыли, Гоу-раджа. Это Кришна и Баларам возвращаются во Вриндаван. И потом они начинают различать индивидуальные формы и очертания обличия, и видят отроков пастухов, играющих и танцующих, и видят коров и телят. И тогда Кришна и Баларам и предстают во всей своей красе, и все обитатели Вриндавана возвращаются к жизни от состояния близкого к смерти. И это типичный день во Вриндаване. Вайкунха, говорится, Вайкунха означает мир, где нет беспокойств, но это низшее полушарие духовного мира, тогда как высшее полушарие Голока Вриндавана полна беспокойств, но сладостных беспокойств, сладостной тревоги, страдания, страдания, которые порождают нектар, когда Яшода оставляет Кришну для того, чтобы проследить за кипящим молоком. Как она может оставлять Свайам Бхагавана для того, чтобы проследить за молоком, которое для нее более важно? Она делает это ради служения ему. Все, что происходит в том мире, всегда противоречит стереотипам. И нам говорят, когда Гопа Кумара и Кришна видят друг друга, мы можем подумать, насколько счастлив должен быть Кришна, счастлив из-за того, что его преданный, который Радхарани говорит Брихат Бхагаватамритам, он один из ее собственных людей. Сейчас такой преданный предстает перед Кришной. И Кришна бежит навстречу Гопа-кумару, Гопа-кумар бежит навстречу Кришне. Они обнимают друг друга, и Кришна теряет сознание. И что происходит дальше? Все спрашивают, все начинают задавать вопрос. А кто эта личность? Она только что попала сюда. Они уже думают, как от него избавиться? Они думают, что это стало с Кришной? Может быть, он один из тех демонов? И они начинают спрашивать друг у друга. А вы знаете этого мальчика-пастуха? Кто-то может за него поручиться?
И Баларам поднимает руку.
Но Кришна настолько переполнен этими чувствами радости при виде, при появлении этого преданного, что он теряет сознание, он падает в обморок от счастья. И когда он приходит в себя, он говорит с любовью и нежностью, «Как ты мог оставаться так далеко от меня столь долго?» Я знал, ты не в силах представить то, как с каким нетерпением я ожидал тебя в сердце своем. Теперь ты здесь. Давай отправимся в Нанда-бхаван. Пойдем на обед.
So that's the actual world.
Это подлинный мир, вечная игра. Если милостью гуру и вайшнавов, саду, шастры, гуру и вайшнавов, мы можем иметь некую память, памятование об этом мире, об этих вечных играх, мы никогда не будем чувствовать себя одинокими. Мы будем всегда обладать этой радостной связью с людьми, любящими Кришну. Даже эти, живущие в изоляции, без общества людей, Бабаджа, это тот мир, в котором они живут. Они не медитируют на что-то абстрактное. Гуру Махарадж говорил, «Дхи Махи, Дхи Будхи». Что это значит? «Дхи Будхи». Сева.
Сева майоян лока. Мир, который полон севы. Этот мир исполнен севы. И хотя они потеряны, они не осознают этот мир, они потеряны для него, но внутренне они служат в том мире, в измерении сева майоян лока. Мы ищем общество и служение подобным вайшнавам и служение слугам, слуг их слуг.